христианство призывает мыслить действительностью, реальностью.
Смерть – это зло?
Это жизнь тебе дана, как некий экзамен для вхождения в вечную жизнь. Если есть вечная жизнь и Бог, бессмертие личности, тогда я знаю, ради чего я живу и как я должен жить.
Почему мы так боимся смерти?
Христианин тот, кто имеет совесть. Бессовестный, значит, он не христианин. У человека все перемешано в нашей жизни. И доброе, и худое.
Алексей Ильич, мы с вами продолжаем говорить на тему зла. Вот, что это такое, почему Господь это попускает? Мы уже это раскрыли в прошлых программах. А вот теперь хочется подойти к такой точке, которая называется смерть. Вот скажите, пожалуйста, смерть – это зло?
В нашем мире все вещи относительны. И поэтому и сама смерть, в зависимости от того, в каком ключе мы будем ее рассматривать, может быть и положительным явлением, и отрицательным. Убийство по злобе, по ненависти, конечно, это зло. И в этом смысле война, например, когда она исходит из этих посылок, тоже является злом. Но, с другой стороны, обратите внимание, смерть – это явление какого порядка? Это следствие было того, что человек отпал от источника жизни Бога. И она является естественным, поэтому, следствием, завершением вот того негативного процесса, который мы называем отпадением от Бога. Вот, это естественный процесс, и больше ничего. Поэтому сказать, что смерть является злом или благом, с какой точки зрения? В нашей земной жизни представьте себе, что было бы, если бы все чудовища человеческие, вроде Нерона или Гитлера, могли бы не умирать и обладали бы полнотой власти. Что это, во что это превратится в жизнь? Конечно, трудно себе даже и представить. Но смерть является для обычного человека благом с точки зрения решения вопроса спасения человека. Одно дело – когда я знаю, что я вечно живу на земле. И другое дело, когда я знаю, что мне приговор этот подписан о смерти. Только я не знаю, когда, в какой час и день. Совершенно различные психологии. Я различно отношусь уже ко всем вещам этого мира. Вот. И надо сказать, что вот это знание того, что каждый человек смертен, и я тоже, хотя бы несколько отрывает человека от искания того, всего того, что является земным благом. Потому что тогда я вижу, что все земные блага, так называемые, они являются не более как мимолетным, мгновенным, мыльным пузырем, который может лопнуть в любой момент. И поэтому для человека, который задумывается о смысле жизни, а тем более для человека, который верит, что есть вечная жизнь, что личность неуничтожима, смерть является в этом отношении просто память о смерти, благом. Она удерживает человека, во-первых, от страшных вещей и преступлений, да, и, во-вторых, самого заставляет подумать о том, к чему предназначен человек. Так что с этой стороны смерть, оказывается, это действительно настоящее благо.
А Господь творил человека для того, чтобы он умирал? Почему мы так боимся смерти?
Душа ощущает, что она бессмертна. Личность бессмертна. И это ощущение бессмертности, оно передается и в плане нашей земной жизни. Это обманное впечатление. И очень печальное. Потому что если бы мы действительно помнили, что мы смертны, то, наверное, все-таки наша жизнь имела бы другой характер. В плане нравственном, уж не говорю, в плане духовном. Конечно, ты сегодня вот убиваешь человека ради чего? Чтобы захватить его, например, имущество, деньги. Ну, а завтра ты сам умираешь. И какой смысл у тебя от всего этого? ты все должен будешь отдать. Все, нах родился, нах умрешь. Вот так. Вот эта сама по себе мысль, она, конечно, дает возможность человеку более правильно посмотреть на смысл своей этой земной человеческой жизни.
Ведь когда мы говорим о смерти, это еще и люди, которые стоят у гроба, родственники, дети, вот, у которых тоже вот возникает вопрос о какой-то несправедливой смерти, например. Например, когда умирает ребенок, вот, и родители смотрят, почему это случилось. И, конечно, это вот воспринимается только как зло. Вот, только как зло, когда умирает ребенок, который должен вот еще жить, что-то еще там хотя бы сделать здесь, там семью построить. А вот...
Потому что родители мечтают. А если бы они трезво взглянули на жизнь, то они бы задумались. А неизвестно, что с ребенком будет. А вдруг он будет какой-нибудь бандит, негодяй, преступник. А вдруг даже будет и хорошим человеком, но сам попадется в руки бандитов и преступников, и неизвестно, что с ним будут делать, издеваться. Вы гарантируете, что этого не будет или нет? А вдруг какая-нибудь тяжкая болезнь, которой он будет страдать десятилетия? Вы гарантируете, что он не будет этого? Нет. Поэтому церковь и призывает смотреть на эти смерти, даже детские, с точки зрения вечности, вечной жизни человека, а не с точки зрения этих мнимостей. Ну, кто знает, что будет с ребенком, скажите? Кто? Никто. Вы не знаете даже, что будет через минуту. А это что с ребенком будет? Не знаем. И поэтому, если мы верим Богу, верим, что Он есть любовь, и верим, что без Его промысла ничего не совершается худого, что все совершается только во благо, тогда совершенно иначе мы относимся к этой смерти. Никаких невинных, причем тут невинные или виновные страдания у ребенка. Он просто умирает. Причем не случайно же, что у нас даже отпевание младенцев совершенно носит другой характер. Недаром же называют детей это ангелами, которые молитвенники там за нас. Видите? Как? Вот как церковь смотрит на это. А умереть все равно придется. Никуда вы не денетесь, никуда не сбежите. Так вот теперь считайте, как лучше умереть? Младенцем, который не имеет страха смерти. Даже если взять младенца, он не имеет страха смерти. Он ничего еще этого не знает. Он просто умирает. Или когда человека приговаривают к смертной казни, когда, услышав этот приговор, он весь становится как лунь белый. Так что мы, не зная ни малейшего шага вперед, никакой даже земной будущности человека, мы уже начинаем сочинять сказки. Ах, за что это его и почему это? Если мы верим, что Бог есть любовь, значит, да, это наилучший вариант для его жизни. Вот так. И вся суть-то христианства какая? Умри с чистой совестью.
Не надо думать о смерти. Зачем вам эта мысль? Зачем вы ее к себе приближаете? Вот случится и случится.
Ты знаешь, что ты приговорен к смерти или нет? У человека все перемешано в нашей жизни. И доброе, и худое.
У святых написано, что нужно о смерти думать. Там это говорится, имейте память смертную. Почему это важно думать о смерти? Потому что вот сегодня, там я одного даже психолога там послушал, он говорит, не надо думать о смерти, зачем вам эта мысль, зачем вы ее к себе приближаете? Вот случится и случится, ничего страшного, не думайте о смерти.
Ну да, это призыв к тому, чтобы жить мечтами, а не действительностью. Христианство призывает мыслить действительностью, реальностью. А здесь говорят, не хочу. Да, тю-тю, меня нет, да? Как ребенок прячется? Очень легко. Закрывает свои глаза, тю-тю, меня нет. Так и здесь. Ты знаешь, что ты приговорен к смерти или нет? И что ты себе строишь в сказке? Еще неизвестно, какой смерти ты приговорен. К когда призывают святые думать о смерти, то они вовсе не призывают к тому, чтобы сочинять себе разные картины, что с ним будет, какие несчастья могут быть прочее. Ничего подобного. Они призывают просто к трезвой мысли о том, что ты знаешь, что человек смертен, и что эта жизнь тебе дана, вот этот период, как некий экзамен для вхождения в вечную жизнь. Слышишь, как экзамен. Не живи, я ничего не вижу, не знаю. Нет, ты знаешь. Не лги, не воруй, не убивай. Веди себя соответствующим образом. Еще бы, ты знаешь, ты умрешь и дашь ответ. А психолог к чему призывает? Никакого ответа, никакого Бога. Чуть у меня нет. Бога нет, смерти нет. Это что такое? Что за самообман такой? Какой-то глупый, глупейший самообман. Не думать о смерти. Да у тебя вот ты пошел в больницу, а тебе четвертую степень рака сказали. Будешь думать о смерти или нет? А что сейчас какой-нибудь дрон налетел, и все в порядке, и тебя нет в живых? Что это такое за самообман? Это называется психологией? Какая же это психология заниматься самообманом? Мы приговорены к смерти, да. И нужно подготовиться к тому, чтобы достойно и умереть, и перейти в ту жизнь, в которую мы верим, дарована нам от Бога. Вот это реальность. А там мечтания. И когда эти мечтания вдруг оборачиваются трагедиями, тогда что происходит с самим человеком, с его родными? Разве можно так? Этот психолог, который говорит, что не нужно об этом думать, он прямо внушает самообман. Во имя чего, скажи? Ты не думаешь о смерти? Да. А тебе пришли и сказали, что ты уже смертельно болен. А вон твой сосед уже убит и так далее. Ты чем занимаешься? Если есть вечная жизнь и Бог, бессмертие личности, тогда я знаю, ради чего я живу и как я должен жить. А здесь призыв к чему? К полнейшему атеизму. То есть к бессмыслице. Живешь ради чего? И умираешь? Что? В пустоту? Где твои радости? Где твои надежды? Где твои мечты? Где твои искания? Где твой смысл жизни? Раз – и умер. И все. Как скотина, прости Господи. Что это за призыв такой? Это возмутительная диверсия. Вот диверсанты настоящие. Это пострашнее диверсантов и террористов, которые касаются только вот, производят эти всякие. Вот диверсия где. Напротив, подготовить человека. Ты подумай о смысле жизни. Реши вопрос о том, чему ты отдашь предпочтение и какие у тебя основания верить в Бога или напротив. Верить в бессмертие личности, когда теперь фактов полно о том, что личность неуничтожима. Да. Так что это вот терроризм, настоящий, духовный, самый страшный терроризм. Это такая психология.
А разве можно к смерти подготовиться?
Ну, конечно. Конечно, подготовиться. Нужно всю жизнь учись умирать. Слыхал такой тезис? Научись не в том смысле, что всю жизнь страдаю, переживаю, вот я умру, ничего подобного. А всю жизнь будь готов, чтобы умереть как? С чистой совестью. Вся суть-то христианства какая? Умри с чистой совестью, а не предателем, не бандитом, не вором и так далее. Вот это и есть подготовка. И только в этом она и состоит. Вся суть именно в этом. А тут начинаются обманы. Ты все время будешь жить, ты никогда не умрешь. Это терроризм духовный.
Алексей Ильич, а есть такие вещи, которые человек переживает, страшные, как там, попасть в плен, вот, в рабство, кого могли захватить. Там, плюс есть еще просто злодеи, которые страшное творят с детьми, а дети потом остаются и живут. Вот это все определяется как невинные страдания, когда вот шел человек по улице, и с ним вот что-то случилось. Вот что мы можем про это сказать, почему это попускается Богом, и как эти невинные страдания пережить?
Никто из нас ничего не может сказать, насколько винны или невинны эти страдания. Мы ни о ком не знаем, что человек в своей душе переживал и что он делал. Человек в душе может совершать страшные преступления, быть в душе садистом, негодяем и кем угодно. Но не обязательно, даже этого, если у человека этого даже ничего и не было. Мы же не знаем всех этих духовных законов, основной из которых в чем заключается. Вот то, что я приводил уже неоднократно, преподобный Марк Подвижник его сформулировал. Не он придумал, еще раз говорю, а сформулировал. Оказывается, все то, что с нами происходит невольно, невольно, случайно, стихийное бедствие, началась война без моего ведома, какая-нибудь эпидемия, да чего угодно, какая-нибудь авария, что угодно. Оказывается, все вот это случайное, то есть невольное, оно является в конечном счете следствием всех тех произвольных действий, которые я оказываю в своей жизни. Эти мои произвольные действия могут быть добрыми, хорошими, а могут быть негодными и ужасными. Никто не знает, что в душе человека. Но именно они, именно это духовное состояние человека в конечном счете определяет на, я бы сказал, оптимальный, я бы сказал, вариант его смерти. Он мученики, что же? Что они были, самые грешные, что ли? Мы их почитаем, святые. Он мученица, за которой бежали эти римские воины. Она вскочила на крышу, бежала по крыше. Так, они уже готовы были ее схватить. Ясно, для чего? И она бросилась с крыши и разбилась насмерть. Что сделали первые крестьяне? Подняли ее, похоронили с почестями и причислили к лику святых. И до сих пор поминаем. Вот видите как? Я что о чем хочу сказать? Что смерть может быть очень различной. И мы никак не можем судить о том, по какой точно причине происходит это. У человека все перемешано в нашей жизни. И доброе, и худое. И это сочетание не нам оценивать. Но мы верим в Бога. И поэтому верим, что любая кончина человека – это является, употреблю иностранное слово, оптимальным вариантом вот, для него, для перехода в жизнь вечную. Христианин тот, кто имеет совесть. Бессовестный, значит, он не христианин.
Страдания в этой жизни, они даны нам для того, чтобы мы покаялись.
Страдания являются следствием, а не чем-то данным сверху человеку за грехи.
А можно ли сказать, что страдания, которые мы проживаем здесь, вот в этой жизни, они даны нам для того, чтобы мы покаялись? Что иначе покаяние может не случиться у человека без
Нет,
проблем?
Нет, это неверная постановка вопроса. Они не даны. Страдания не даны и не даются. Страдания являются естественным следствием нарушение нами законов, заповедей Божьих. Только и всего. Я привожу уже, ты знаешь такой пример. Если голыми ногами мы пойдем по битому стеклу, то что потом будет? Будут раны, будет боль, будет воспаление. Нам что, даются эти? Нет, нельзя. Нарушение соответствующих законов жизни нашей природы, оно приносит эти страдания. Страдание является следствием, а не чем-то данным сверху человеку за грехи.
Почему Всеблагой Бог дал человеку такую вот безграничную свободу творить зло? Там нельзя было хоть какие-то заслоны поставить?
Безграничность или граничное зло обусловлено всегда той ситуацией, в которой находит человек. Один становится императором, другой становится соседом, бандитом. Что при чем тут? Почему? Мы знаем, как будто почему безграничные. У всех есть границы. Мы осуждаем всех. Один я чистый агнец. Да, и за что только я это страдаю? Боже ты мой! Вот показатель потрясающей слепоты. Человек не видит себя. Говорит, ты же то и дело лукавишь. И лжешь, и лицемеришь, и осуждаешь. И ты чистый агнец. Уж молчал бы. Вот так.
То есть во всем виноват
я.
Сам, да?
Вы. Сам. Я, именно лично я. Да, Достоевский так и писал, что каждый человек виноват за всех. И все из-за него. Правильно, правильно. Мы все живой организм. Мы только клеточка в организме. А клеточки разные будут. Одно дело почешется, тут тебе здесь кожица. Другое дело, когда зуб заболит, клеточка, и ты взвываешь. Разные клеточки. Но вы все живой организм. Зуб ли болит, или почешется у меня что-то, весь организм реагирует сразу. Это надо помнить.
Как самому не плодить зло? Какие советы вы можете дать?
Советы? Советы уже даны. Даны советы. Изначально всем в совести, во-первых, нашей. В совести они даны всем людям, независимо от их религии или без религии, чего угодно. Уже совесть кричит, ты что делаешь? Это первый же совет. Не приступай, не думай, что твои бессовестные поступки, ну даже твои бессовестные мысли, желания, да, что они это просто так в пространстве тают. Нет. Нет. Ты – источник. Вот, генератор. Генератор, который определяет, действует на самый широкий фронт людей и обстоятельств. Это надо. Беречь совесть свою нужную. Я даже скажу так. Христианин тот, это кто имеет совесть. Бессовестный – значит, он не христианин. По крайней мере, стремиться быть, стремиться. Я говорю, что мы согрешаем, но стремиться, решил жить по совести. А если он не стремится к этому, то оставь. И не обманывай себя и других.
Алексей Ильич, благодарю за наш разговор.
Пожалуйста.
Профессор Алексей Ильич Осипов и не профессор Роман Голованов были с вами.
А, мечтает, наверное, быть профессором, да?
Не дай бог.
Как не дай бог? Не верю.
Только доцент, как в том фильме. Увидимся на следующей неделе. С Богом.